Глава 39. В субботу в 7 часов утра Энди Патрик вышел из дверей мотеля, посмотрел по сторонам и быстро пересек автостоянку. Подойдя к зданию в глубине двора, он негромко постучал в дверь под номером 39. «Кто?» — спросила Эбби. «Управляющий», — ответил он ей. Дверь раскрылась, и человек, который так походил на фоторобот Митчелла и Макдира, выскользнул к нему. Волосы его значительно укоротились и стали огненно-рыжими. Энди так и уставился на эти волосы. «Доброе утро, Энди», — сказал человек, внимательным взглядом окидывая стоянку.
«Доброе утро. Я решил посмотреть, не уехали вы еще?»
Митч только покачал головой, продолжая озираться по сторонам.
«А по телевизору сегодня утром передали, что вы за ночь уже пол Флориды отмахали?»
«Да, мы тоже смотрели новости. Они играют в какую-то игру, так, Энди?» Носком ботинка Энди отшвырнул с дорожки камешек.
«Там еще сказали, что ночью вас где-то там видели 3 человека, и все в разных местах. Как-то все это странно. Я просидел здесь всю ночь, работал, поглядывая туда и сюда, но что-то не заметил, чтобы вы куда-нибудь отлучались. А перед рассветом я сбегал через дорогу в кафе, вон там, ну и, как обычно, там было полно копов. Я сел поближе к ним, все говорили о том, что здесь облава закончилась, посты сняты. ФБРовцы уехали сразу после того, как им сообщили, что вас опознали 3-й раз. Полиция тоже убралась почти вся. Пляж они собираются блокировать до полудня. Прошел слух, что кто-то вам здорово помогает со стороны и что вы хотите бежать на Багамы».
«А еще что говорили?» Митч внимательно слушал Энди, не забывая поглядывать налево и направо.
«Что-то о грузовике, набитом ворованными товарами, как они его нашли, а товара-то и нет. И никто не может понять, как вам удалось переложить весь наворованный груз в трейлер и выбраться из города прямо у них под носом? Они просто поражаются. Я, конечно, свое дело знаю, слушаю да помалкиваю, но я-то понял, что грузовичок тот самый, на котором вы приехали сюда в четверг вечером».
Собеседник Энди задумался и ничего не ответил. Энди внимательно следил за выражением его лица. Вроде и не скажешь, что парень волнуется.
«А вам, похоже, это не по вкусу», — заметил он. «То есть я хочу сказать, что вас уже здесь не ищут, и все копы свалили. Но ведь это же хорошо, правда?»
«Энди, я могу сказать тебе только одно.
Я слушаю вас».
«Теперь стало еще опаснее». Энди думал над этой фразой не меньше минуты, а потом спросил:
«Это почему же?»
«Полиция хотела меня всего-навсего арестовать, Энди. А кое-кто хочет меня убить. Это профессиональные убийцы, Энди, и их много, и они пока здесь». Энди прищурил свой единственный глаз на Макдира. «Профессиональные убийцы? Здесь, на пляже?» Он сделал шаг назад. Мелькнула мысль спросить прямо, кто они такие и почему за ними охотятся, но он тут же понял, что ответа на вопрос не услышит. Тогда ему пришло в голову другое.
«А почему бы вам не бежать?»
«Бежать? Каким образом?» Энди поддел ногой другой камешек и кивнул в сторону старого 71-го года выпуска Пантиака, стоявшего у того здания, из которого он только что вышел.
«Можно воспользоваться моей машиной. Вы втроем заберетесь в багажник, и я вывезу вас из города. На бродяг вы не похожи, так что сможете сесть в самолет и вперед».
«А сколько ты с нас запросишь?» Энди почесал за ухом, вперив взор в землю. «Видимо, парень связан с наркотиками», — подумал он. «А коробки набиты кокаином и наличными. Профессиональные же убийцы, скорее всего, колумбийская мафия».
«В общем-то, конечно, это будет дорого, сами понимаете. То есть, я хочу сказать, сейчас за 5000 в день я всего лишь служащий мотеля. Ну, правда, не очень наблюдательный. Но если я возьмусь вам помочь скрыться из города, то превращусь в соучастника. и мне опять будут предъявлять обвинения, держать в тюрьме и все такое прочее, чем я уже по горло сыт, понимаете? Вот поэтому я и говорю, что будет дорого».
«Сколько, Энди?»
100 тысяч».
В лице Митча ничего не изменилось, даже веки не дрогнули. Он только чуть повернул голову в сторону берега. Энди тут же сообразил, что не перегнул палку.
«Мне нужно подумать, Энди. Теперь ты и сам все понимаешь не хуже нас. Полиция из города убралась, зато вот-вот появятся другие преследователи. Сегодняшний день может стать здорово опасным, и мне, Энди, потребуется твоя помощь. Если увидишь, что поблизости кто-то шляется, сразу сообщи мне. Мы из этих комнат никуда не выходим. Договорились?»
Энди вернулся за свой стол. Любой дурак на месте этого человека прыгнул бы в багажник и подставил свою задницу вольному ветру. Тут все дело в коробках. Вот почему они не хотят уезжать. Макдиры тем временем устроили легкий завтрак из засохшего печенья и теплой кока-колы. Рэю до смерти хотелось выпить холодного пива, но еще один рейс в магазин был слишком рискованным. Они быстро поели и уселись смотреть утренние новости. Как раз в это время местная телестудия показывала их фотороботы. Увидев не свои, но все же довольно похожие лица на экране, они сначала почувствовали страх, но он быстро прошел. В начале 10-го Митч выключил телевизор и вновь занял место на полу среди коробок. Взяв в руки пачку документов, он сделал знак Эбби, сидевшей напротив с камерой в руках. Дача показаний продолжилась. Лазаров дожидался времени, когда к своим обязанностям должны были приступить горничные. Заметив, что они принялись за работу, он разослал людей по всему пляжу. Разбившись подвое, те начали обходить бунгало, стучать в двери, заглядывать в окна, тенью проскальзывать в темных коридорах. В большинстве небольших гостиниц было по 2-3 горничных, которые знали всех проживающих. Процедура была довольно простой и почти всегда оправдывала себя. Один из штурмовиков разыскивал горничную, вручал ей 100-долларовую бумажку и совал под нос фотоснимки. Если она отказывалась говорить, он продолжал скармливать ей банкноту за банкнотой до тех пор, пока она не соглашалась. Если же горничная оказывалась не в состоянии опознать своих жильцов, ее спрашивали, не видела ли она поблизости небольшого грузовичка, не заметила ли, что в какой-то номер носили коробки, или, может, ей бросилось в глаза, что некая женщина и с ней двое мужчин ведут себя подозрительно, или, на худой конец, возможно, она просто обратила внимание на что-то необычное. Среди горничных порой попадались и такие, что толку добиться было невозможно. Тогда человек просто спрашивал, какие комнаты заняты, проходил к ним и стучал в двери. Так их проинструктировал Лазаров. «Начинайте с горничных», — сказал он им. «Держитесь подальше от администрации. Сделайте вид, что вы полицейские. Кто на них наткнется, убить на месте и тут же к телефону». 4 взятых на прокат фургона Девашер разместил вдоль всего пляжа неподалеку от автострады. В кабинах за рулем сидели Ламар Куин, Кендалл Махан, Уолли Хадсон и Джек Олдрич. Не дать не взять, водитель устроил себе небольшую передышку на пляже. И глаз не сводили с ленты дороги, внимательно вглядываясь в лица проезжавших мимо людей. Вместе с другими 10 сотрудниками фирмы Бендини они прибыли в полночь на частном самолете. Бывшие коллеги Митча смешались с толпой туристов в сувенирных лавках и кафе, причем каждый в глубине души надеялся, что ему повезет и Макдира встретит кто-нибудь другой. Даже партнеров собрали по всей стране, и с раннего утра они ходили по пляжу, рассматривая купающихся в бассейнах,
заглядывая в вестибюли отелей и просто вертя головой по сторонам. Натан Лок оставался рядом с мистером Маролта. Однако остальные партнеры, изменив внешний вид с помощью тапочек для гольфа и солнцезащитных очков, подчинялись приказам генерала де Вашера. Не хватало только Эйвери Толлера. Никто ничего не слышал о нем после того, как он вышел из клиники. Вместе с 33 юристами фирмы мистер Маролта вывел на охоту почти 100 человек. Швейцар у дверей мотеля «Блютайт» взял 100-долларовую купюру, бросил взгляд на фотоснимки и сказал, что ему кажется, он видел, как женщина и один из мужчин въехали сюда в четверг вечером. Всмотревшись в фоторобот Эбби, он подтвердил, что в четверг видел именно ее. Получив еще несколько купюр, он прошел к стойке, чтобы посмотреть регистрационные списки. Вернувшись, он доложил, что женщина по имени Джеки Нейджел заплатила наличными за две комнаты на срок с четверга по субботу. Швейцару дали еще денег, и он провел с собой двух вооруженных мужчин. В обе двери постучали, но без всякого результата. Швейцар принес ключ, открыл двери и позволил своим новым друзьям войти и осмотреть комнаты. Стало очевидно, что в них не ночевали. Один из штурмовиков вызвал по рации Лазарова, и через 5 минут примчался де Вашер, начавший обнюхивать комнаты в поисках каких-нибудь следов. Он не нашел ничего. Однако район поисков сразу сузился, дотянущийся между мотелем «Блютайт» и гостиницей «Бичкомбер» полосы пляжа в 4 мили длиной, на которой был обнаружен пустой грузовичок.